Добрый день, ребята. Это Будам с подкастом номер 486. Подкаст называется «Америчка» и находится он на сайте americhka.us. Сегодня поговорим о разных вещах, в частности, о выборах. В Америке бушуют выборы, выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые произойдут в ноябре этого месяца, уже этого года, уже месяца через три, даже раньше, мы будем знать, кто у нас следующий президент. Как вы знаете, не мне вам рассказывать, есть три кандидата, но два из них только основные. Это Хиллари Клинтон, демократическая партия, и Дональд Трамп, республиканская партия. Есть еще кандидат из либертарианской партии, и, по-моему, Джонсон его фамилия, но у него достаточно небольшой процент голосов, по-моему, до 8, поэтому он серьезной кандидатуры не представляет. Что же происходит на выборах? В последнее время, к сожалению, Трамп начал делать разные заявления, которые показывают его незрелость. И очень жаль, что он так необдуманно выступает и делает такие заявочки. В частности, приведу только одну из них. Не так давно, неделю назад, выступала одна мусульманская семья, которая, по-моему, это было на демократическом съезде, мистер Хан и его жена. Их сын погиб, он был капитаном, воевал за американскую армию и погиб. Вот и эти родители выступали гневно против Трампа, говорили, что, он не прав во всем, и вообще ему надо бы Конституцию почитать. Конечно, основная их претензия связанная с тем, что Трамп хотел всем мусульманам запретить въезд в Америку. Он возмущался, махал руками, вынимал Конституцию из кармана и кричал, что им надо почитать. На следующий день Трамп выступил коротко, но опрометчиво. Он сказал, что вот жена этого мистера Хана стояла рядом, молчала, ни одного слова не сказала. Может быть, ей вообще нельзя было выступать, намекая на то, что в мусульманском мире женщина не имеет права голоса и ничего не может говорить. Соответственно, из этого поднялась большая шумиха. Этот мистер Хан потом сказал, что просто она очень нервничала была и под стрессом, когда увидела фотографию своего погибшего сына на большом экране. Вообще не могла, не узнала, сможет ли она выдержать и устоит ли до конца этого выступления. Ну, в общем, что вам сказать. Трамп был неправ, выступил он некорректно. И, соответственно, казалось бы, кто такая эта пара? Кто вообще о них знал, об этой паре мусульманской этих родителей недавно? И как они могут каким-либо макаром помешать такому гиганту, такому миллиардеру и мощному лидеру, как Трамп? А на самом деле вполне это возможно. Если вы помните, может быть, когда-то много лет назад я вам рассказывал о том, что называется эффект бабочки. Представьте себе, где-то происходит торнадо. Мощная торнадо, очень сильная, гибнут люди, ломаются дома, переворачиваются автомобили. Но где-то ведь было начало этого торнадо, где-то этот мощнейший ветер и завихрения зародились. И вот такая теория была, вот этот синдром бабочки, что где-то, может быть, там, скажем, где-нибудь в Латинской Америке бабочка просто махнула крылом, и из-за этого началось малейшее такое движение ветра, которое потом подхватили другие ветра, еще что-то изменилось, и где-то в Техасе такой случился мощный торнадо. То есть суть в том, что маленькая бабочка может привести к огромным тяжелым последствиям. Ну и здесь я вижу нечто похожее, поэтому я и назвал этот подкаст «Бабочка и Трамп». Вот эта мусульманская пара может произвести похожий эффект. По крайней мере, то, что они процентов, наверное, 7-8, а может и 10 голосов оттяпали у Трампа этим скандальчиком, это наверняка. Конечно, можно было бы всецело стать на сторону этой мусульманской пары, если бы история не говорила другое, что такое благородное возмущение, что не трогай всех мусульман, оно, конечно, хорошо, но мы-то все с вами знаем о том, что они творили, и то, что террор везде, это группировки какие-то в мусульманском обществе, и то, что происходит в Израиле десятилетиями, когда палестинские матери берут своих детей и благословляют их на то, чтобы они шли обвязанные гранатами или какими-нибудь взрывчатыми материалами и взрывали израильтян где-то там в супермаркетах или в других местах. Мы знаем это, и я очень хорошо помню, если вы помните, был такой премьер-министр в Израиле, женщина, ее звали Голда Мейер. Она сказала одну очень такую важную, интересную фразу. Она сказала, я вам сейчас прочту по-английски, потом переведу. We can't forgive the Arabs for killing our children. We cannot forgive them for forcing us to kill their children. We will only have peace with Arabs when they love their children more than they hate us. Что переводится как: мы можем простить арабов за то, что они убивают наших детей. Мы не можем простить арабов за то, что они заставляют нас убивать их детей. У нас будет мир с арабами только в том случае, когда они будут любить своих детей больше, чем они ненавидят нас. Вот такая фраза. Поэтому, когда я слышу очередное гневное выступление мусульманское, что мы за мир, я всегда помню эту фразу. Поэтому отношусь ко всем таким выступлениям довольно скептически. Вот так-то. Еще в связи с этим хочу вспомнить одну статью, которая на самом деле вышла дня 3-4 назад. Если вы помните, был такой, он и есть, кинодокументалист Майкл Мур, который в свое время снял нашумевший документальный фильм о том, что якобы 11 сентября было организовано в Белом доме. Но теперь он написал статью о Трампе. Я, если не забуду, ссылочку вам в шоу-ноты приложу. Что он пишет в этой статье? Он пишет, что Трамп вроде бы специально саботирует выборы и сделает сам так, чтобы его не выбрали президентом. И аргументирует он это так. Он пишет, что на самом деле, когда Трамп прошлым летом начинал свою кампанию за президента, он говорит, что у него была на самом деле другая задача. Ему нужно было поднять популярность в телевизионных сетях, где он принимал участие, чтобы просто там зарабатывать больше денег. Очередные миллионы, как он пишет. Вот. Но так получилось, что эта кампания президентская раскрутилась, и он уже добрался до самых высот. В общем-то, и если бы он выполнил свою задачу, которую, ну, как пишет Мур, по просто увеличению своей популярности и зарабатыванию больше денег, то он бы вышел бы из этого победителем. Ну, а сейчас такая ситуация, что, скорее всего, Трамп проиграет на выборах, и он будет проигравшим. И Мур говорит, что больше всего он не хочет выйти из любой битвы с таким клеймом лузера. Но он говорит, к этому идет. И поэтому Майкл Мур считает, что вполне вероятно, что в ближайшее время, еще до выборов, Трамп снимет свою кандидатуру с кандидатов в президенты. Получится так или нет, но, конечно, нам всем приходят ассоциации с Жириновским, известным человеком, который тоже, по моему мнению, он никогда не хотел стать президентом России. Но он хотел всегда быть вот таким мощным якобы оппонентом. Никаким оппонентом он не является, является он популистом. Вот, но он делает волны, его на самом деле устраивает такая ситуация. Его устраивает, что его партия набирает немного процентов, но он там как бы при делах, и такой статус-кво, я думаю, Жириновского устраивает. Вполне устраивает. Что касается Трампа, это, конечно, история совершенно другая. Это не Жириновский, но в чем-то они похожи. И поэтому мне интересно, прав Майкл Мур или не прав в этой ситуации. Следующая тема нашей программы. О чем поговорим дальше? Я хочу вам рассказать пару новостей, которые я здесь видел по телевидению, хотел бы с вами поделиться. Во-первых, я смотрел передачу, интервью с одним миллиардером, которого зовут Николас Бергруен. Еще его называют бездомный миллионер, потому что он большую часть времени жил не в доме, а просто по гостиницам он жил. Так вот, этот миллионер хочет инвестировать деньги в какие-то хорошие дела. В частности, его интересует инвестировать в идеи и философии, как он сказал, философию. частности, он уже построил институт в Лос-Анджелесе на 500 миллионов, где лучшие умы должны собираться и обсуждать философские вопросы. Он сделал приз, похожий на Нобелевский, тоже в размере миллиона долларов, только он будет удаваться конкретно только за философию. Он верит, как он сказал, что нашу жизнь определяют идеи таких крупнейших гигантов-философов, как он сказал, Конфуций, Иисус Христос и Карл Маркс. Меня, конечно, удивило, почему старик Маркс находится в этой компашке, но так он сказал. Одним словом, если у кого из вас есть идеи философские, и вы хотите, чтобы вас выслушали, свяжитесь с Николасом Бергруеном, и, может быть, и вы попадете в этот институт, и, может, тоже какую премию получите. Еще один интересный факт, совершенно уже с этим не связанный. Поговорим немножко о ветряных мельницах. Много раз, когда я ездил по стране, я видел вот эти ветряные мельницы. Ну, это, собственно, не такая покосившаяся деревянная конструкция, как можете вы представить, была во времена Дон Кихота. Это такие высоченные металлические столбы, на которых металлические же, эти лопасти довольно большого диаметра крутятся от ветра. Причем это не просто ветряная мельница, а это целые фермы я видел. Просто ряды стоят их. Ну, я, конечно, понимал, что таким образом где-то добывается энергия, но я не думал, что ее добывается довольно много. Недавно посмотрел статистику, увидел, что 5% электрической энергии, которая добывается в Штатах, уже сегодня генерируется на этих ветряных фермах. Они, конечно, стоят не везде, они стоят в тех местах, где дует ветерок, как вы понимаете, но сам факт, что вот такая чистая энергия уже целых 5%, я считаю, что это довольно большая цифра. Это радует, и, судя по всему, они движутся вперед и вперед. Так что молодцы, ребята. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это, я так написал себе одну строчку в записках своих, работа, свобода или рабство. Вот это я хочу обсудить с вами, и чтобы вы мне написали свой фидбэк и свои мысли, если у вас есть они по этому вопросу. Есть люди, которые считают, что работать на дядю – это плохо. Они хотят свободу. Скажем, у нас в Америке очень много маленьких бизнесов. И, естественно, это те люди, которые хотят работать только на себя. Вопрос, свободны ли они или нет, это как раз можно и подумать. Другие люди, скажем, если перейти к более практической стороне нашей жизни, скажем, фрилансеры – это независимые люди, которые, особенно в среде программистской, это сейчас популярно, они становятся фрилансерами, они берут отдельно взятые проекты, какое-то время они работают, потом они не работают, потом они снова работают, но вроде бы как работают на себя. У них нет начальника, и им не надо ходить на работу. Ну и здесь возникает опять вопрос. Так ли плохо ходить на работу? Так ли плохо ходить к начальнику? Вот. Во-первых, мне кажется, что у каждого человека, ну, если у вас это неврожденное стремление к свободе и независимости, то в основном у каждого человека есть разные периоды жизни, особенно у молодых людей, которые только начинают свою карьеру или трудовую деятельность, когда им все-таки лучше работать на кого-то, работать в большой организации, получать зарплату, знать, что им приходит гарантированный поток каких-то денег, а потом в свободное время все-таки в свободное время заниматься тем, что им нравится. То есть не вести жизнь, как, скажем, я немножко поработаю, немножко, а потом отдохну, потрачу деньги. Немножко поработаю где-то в другом месте, опять отдохну, потрачу деньги. Некая стабильность дает вам возможность заниматься любимым делом. В любом случае, каждый человек должен прикрыть такие свои базовые нужды, а именно еда, крыша над головой, особенно если у вас есть семья. А в свободное от этого время можно заниматься своим чем-то любимым занятием, какой-нибудь рисовать картины, играть на гитаре или еще какими-то другими вещами заниматься. Поэтому мне все-таки кажется, что стабильная работа со стабильной зарплатой – это не есть рабство, это сознательный выбор людей, многих людей, которые таким образом обеспечивают себе достойное существование и обеспечивает себе возможность или деньги на то, чтобы заниматься любимым делом. Ну вот, я не буду особо расплываться мыслью по древу, хочу спросить вашего мнения. Что вы считаете? Считаете ли вы, что работать на дядю – это плохо, или работать на дядю – это совсем очень даже и неплохо, потому что это вам открывает некие другие возможности? Теперь к чему мы перейдем теперь? Теперь мы можем перейти на такой случай, который недавно произошел у нас тут со мной и с моим сыном. А это именно звонит мне сын не так давно, младший, а он поехал на машине по делам, и звонит мне и говорит: я пробил колесо в машине. Flat tire. I got flat tire. Или можно сказать, I got flat. Flat – это плоский, да, но flat tire – это плоская шина автомобиля. Он был недалеко, он находился недалеко от дома, минуток 10, может быть, езды. Когда он мне это сказал, я подумал, что ведь реально у него никогда не было возможности самому поменять пробитое колесо. Почему? Причина достаточно простая. Обычно, вы, наверное, знаете, я уже много раз говорил, что я не покупаю машины, а лизую их. Когда машина у меня в лизе на 3 года, то есть я беру новую машину, все новое, включая колеса. Через 3 года я ее сдаю, беру другую новую машину. Вот. И поэтому ситуация с плохими колесами у меня бывает довольно редко. Но те там 2-3 раза, когда я действительно пробивал колесо, ну или, может быть, 5 раз за 20 лет, сына не было, и он был маленький, или это пробивал я, а не он. А тут он пробил. И я сижу и думаю, ведь он никогда не менял колесо. Никогда. Запаска есть, новенькая лежит. Такое у нас узкое колесо в багажнике лежит, чтобы можно было поменять и доехать там куда-нибудь отремонтировать. Ну, я ему говорю, ладно, я сейчас приеду. Вот, когда я туда подъехал к нему, он там стоял, я вижу, машина стоит там на одной плазе, на паркинге, и вижу я своего сына, который уже умудрился вынуть и домкрат, и колесо, запаску, машина уже стоит на домкрате. Причем картина была такая, у него в одной руке этот ключ, которым надо откручивать эти гайки на колесе, а в другой руке, что бы вы думали, угадайте, все правильно. В другой руке у него, конечно, телефон. На этом телефоне идет видео из YouTube, которое показывает в деталях, как нужно поменять колесо в автомобиле. Мне это было довольно смешно. Во-первых, я был рад, что он вообще это уже начал. Если я даже не появился, я уже понял. Если бы я там не появился, он бы и сам без меня это сделал, благодаря YouTube, конечно же. И если так подумать, и я уже тогда стал думать, что, а ведь действительно, вот эти все видео, как сделать что-то, как починить что-то, они оказывают огромную услугу. И я сам этим пользовался не раз. Если раньше я бы даже и не подумал руками что-то делать, а вызвал бы человека, чтобы он это делал, то теперь все по-другому. Теперь, если тебе надо что-то сделать, особенно по дому, а я человек не мастеровой, руками работать это не мое. Вот, но очень много раз я делал такие вещи, которые никогда бы я сам не делал, если бы не было видео. Ну, например, там, когда там у нас был дом, к примеру, в доме были перед входной дверью были ступеньки, выложенные таким, как кирпичом. И вдруг они стали отпадать, эти ступеньки, кирпичи, вернее, ступенек. И кто бы мог подумать, что я вообще возьму и начну заниматься тем, что бетонировать эти ступеньки обратно. А взял, пошел на YouTube. На YouTube четко, конкретно сказали, в какой магазин пойти, какую смесь эту цементную купить. На коробочке написано, как развести водой, сколько к скольки, как сделать. Я все сделал. Я все починил. Все. Своими руками. Был очень горд. Руки были все в цементе, но YouTube меня спас. Не то, что спас, а облегчил, снял с меня необходимость искать каких-то работников, которые пришли бы и делали бы мне то же самое. Поэтому, ребята, в следующий раз поднимем тост за YouTube. Теперь давайте перейдем, наверное, немножко, отвечу я вам на какие-то вопросы. Мне пришло тут несколько писем. Сейчас выберем какие-то. Одно, в частности, было довольно длинное. Я начну его читать, не знаю, прочту его все или по частям. Но суть была о партнерах. О партнерах в бизнесе, в каком-либо. Вот давайте читаем. Хочу поблагодарить за подкасты превосходные. Это обо мне, что, конечно, верно. Говорю, пожалуйста, спасибо вам, что написали. Слушаю уже много лет вместе с женой. Помимо того, что они интересны, из них можно почерпнуть массу полезной информации и стать мудрее. У меня есть вопрос, на который было бы очень интересно услышать ответ опытного бизнесмена, которым вы, безусловно, являетесь. Это тоже комплимент, это правильно. Видите, человек пишет письмо, начинает он его правильно. Сначала он меня похвалил, какой я умный, мудрый, какие у меня подкасты прекрасные, какой я успешный бизнесмен. Вот так и надо. Пишешь письмо, сначала похвали. А дальше пошел вопрос. Мы с моим бизнес-партнером планируем открыть небольшой бизнес 50 на 50. У нас есть план, понимание того, кто за что будет отвечать, и мы заранее обговорили потенциально проблемные ситуации и т.п. В связи с этим хочется задать вам вопрос. В бизнесе может возникнуть ситуация, когда один из партнеров работает над тем, что точно сгенерирует прибыль, скажем, выполнение консалтингового проекта под заказ или внедрение фичи в продукт, который давно просят многие клиенты и согласны платить. Другой же партнер в это время пишет много статей, блогов, может книгу или играет в гольф с кем-нибудь. То есть вроде никак не помогает напрямую. Однако качественная статья может принести клиентам в скором будущем. Вот. А тот, с кем ты играешь в гольф сегодня, может завтра купить твой продукт у твоей компании на кругленькую сумму. Однако это все возможно случиться завтра, а кормить семью обоим партнерам нужно сегодня. А завтра, скажем, на фирму придут сотни клиентов, заказывая, окажется, что второй партнер молодец, а первый потратил время менее эффективно. Собственно, вопрос. Как, на ваш взгляд, лучше всего обговаривать и решать разные сценарии вышеописанной ситуации? Описанный мной пример немного экстремальный, но здесь наглядный. Конкретно, у нас есть огромное доверие и уважение друг к другу, и мы открыто обговорили разные потенциальные сценарии. Счастливые и не очень развитие бизнеса. Однако все равно очень интересно узнать мнение человека, который уже успешно построил бизнес и не раз. Вот. То есть вопрос сводится к тому. Работают партнеры. Есть два партнера. Ну, два или сколько их в компании. Как посчитать вклад каждого партнера в успех компании? То есть вначале, конечно, ничего нет ни у кого. Или, может быть, скинулись какими-то небольшими суммами. А потом один, скажем, доставляет, ну, вот он приводит пример, делает продукт какой-то программный. Ну, или неважно, что-то реально делает. А другой занимается пиаром. И кто здесь прав, кто здесь внес больше? Это вопрос довольно сложный. Но что важно, если вы договорились, что ваш бизнес 50 на 50, я так понимаю, процентов, это значит, что каждый из вас имеет половину, долю половину в этом бизнесе. Половину, а сколько это половина? А никто не знает, пока ваш бизнес кто-то не купит. Сейчас вам могут говорить, что у вас бизнес стоит столько или столько, но это все догадки. Только после того, как вам реально заплатят, вы будете знать, сколько стоит ваш бизнес. Ну а в процессе, когда, скажем, есть несколько партнеров, и кто-то из них реально работает над продуктом, главным продуктом компании, а другие не прямо, а как-то опосредованно. Пишут статьи, а кто-то, может быть, в сейлзе работает и так далее. А кто-то, может, вообще не работает, отдал денег. В принципе, существует такое понятие, как работающий партнер и неработающий партнер. То есть, скажем так, допустим, человек, который в основном занимается продуктом этим, целыми днями, с утра до вечера, он работающий партнер. В этом случае, мне кажется, этот работающий партнер должен получать зарплату за работу. Другой партнер, допустим, ничего не делает. Или играет в гольф иногда. Либо он стабильно тратит по 8 часов в день или 4 часа в день. То есть, если он тратит мало времени или вообще не работает, он является неработающим партнером. То есть, этот партнер все равно является владельцем половины компании, в случае продажи. Но он может быть неработающим партнером. Поэтому разница между ними в чем? Оба имеют половину стоимости компании, но рабочий партнер должен получать деньги из компании. Если денег еще не было, значит, надо скинуться, а тот, кто работает, должен оттуда получать зарплату. Что касается вклада, это вы должны решить, конечно, это надо решить только, можно решить только полюбовно. Как правило, если вы друзья, то есть вначале у вас все будет хорошо, и вы скажете, да не волнуйся, это тот, который пишет код, скажет, да не волнуйся, ты там блоги пишешь, все чудненько, и нам это поможет. Но не забывайте об одной вещи, что у каждого из партнеров есть семья, обычно. Это может быть жена, это может быть мама, это может быть тетя, это может быть дядя. И вот эти жены, чем меньше они знают о том, что происходит у вас в бизнесе, тем лучше. Скажем, жена этого человека, который сидит, реально программирует, создает продукт, начинает ему потихоньку задавать вопросы. Вот ты мне скажи, милый, а вот Вася, твой партнер, он тоже так сидит с утра до вечера, не поднимая головы, над продуктом работает? А вы ему скажете, нет, ты знаешь, Вася занимается пиаром, он пишет блоги, статьи, играет в гольф. А она тебе скажет, ну слушай, милый, это же нечестно. Ты-то создаешь продукт, а он что делает? На первый раз вы ей скажете, да перестань, милая, не крути голову. Ты знаешь, мы друзья, и у нас все пополам и по-честному. Но когда эта ваша жена начнет говорить это 3 раза, и 4, и 10 раз, у вас внутри начнет какая-то чревоточинка, вас уже что-то будет давить. А может и правду, может быть она права, я тут пошу, я все делаю, а он реально почти ничего не делает, у него много свободного времени. Это самое плохое, что с вами может произойти. Поэтому первое, что я вам советую. Во-первых, документально должно быть написано и заверено, так как согласно законам в вашей стране это делается, что какая доля компании у каждого. В этом контракте должно быть описано, как компания продается, или как партнер может выйти из компании, что происходит в случае смерти партнера. Всякое бывает. Вот. Такие вещи должны быть описаны на бумаге и заверены нотариально, или как это там у вас делается, я не знаю. Это первое. Второе золотое правило. Я вам советую, дела между партнерами ни с кем и никогда не обсуждайте. Особенно со своими женами. Ну или если это женщины, то с мужьями. Не обсуждайте. Ничего хорошего и полезного из этого не выйдет. Они только вас поссорят с этим партнером. Если вас никто специально не ссорит, но вы сами чувствуете, что все-таки к этому идет. А такое бывает. Через несколько лет каждый партнер может считать, что это он главный, это из-за него компания настолько успешна. А тот, который пишет программное обеспечение, скажет, если бы я не написал, ничего бы у нас не было. А тот, который занимается пиаром и знакомится с людьми правильными и продает, скажет, если бы ты написал, а не я, ты бы сидел бы в сарае со своим этим программным продуктом и ничего бы и не было. Куда бы ты его дел? И он прав. Поэтому не все можно посчитать количеством, просто тупо количеством часов, которые были потрачены партнерами. Поэтому вам конкретно говорю, который мне написал письмо, сразу же обсудите это с партнером, сразу можете сказать, что если вы, допустим, не пишете кода, а он пишет, вы можете сказать ему, Вася, я код не пишу, ты это знаешь, но я тебе хочу сказать, что я занимаюсь пиаром для нашей компании, для нашего продукта. Напишешь код сам, если будешь сидеть писать код с утра до ночи, никто его не будет продвигать, никому он не будет нужен. Поэтому моя доля, я считаю, такая же, как и твоя. Он тебе скажет, да, конечно. Ну вот так ты ему скажи, так скажи ему и дальше. Если ты считаешь, что тебе нужно работать больше, мы давай договоримся, так как ты рабочий партнер, будем называть тебя рабочий партнер. И за какое-то количество часов ты будешь получать зарплату вот по такой-то ставке. У нас вот есть небольшой фонд в компании, из него мы будем тебе платить. Я, допустим, не буду так работать так много, значит, я не буду получать. Или я буду получать меньше зарплату. Но стоимость компании у вас одинакова. Ну, вот такой вопрос. Следующий вопрос у меня был. Позвольте задать вам вопрос. Как вы считаете, можно ли врать начальству о реальных сроках сдачи проекта? Например, такая ситуация. Мы честно говорим начальству, что наша команда из 5 разработчиков может гарантированно сделать этот проект за 5 месяцев. Начальство считает, что это слишком долго и находит сказочников, которые божатся, что успеют сделать за 2-3 месяца максимум. В итоге начальство выбирает команду врунов, они сдают проект за 5 месяцев, а честные специалисты остаются не у дел. Как после этого говорить начальству правду? Тоже ситуация, с которой я сталкивался. Но я, правда, не сталкивался с точки зрения начальник-подчиненный, а я сталкивался с тем, что нас иногда приглашают, скажем, нашу компанию. Нам надо сделать такой-то софтвер, такой-то потенциальный клиент. Сколько это будет стоить? Обычно мы к этому относимся ответственно и честно говорим, сколько это стоит. Честно. Это называется bid on the project, я вам уже когда-то говорил. И вот если другие компании, которые тоже хотят получить эту работу, как вы говорите, сказочники, и пообещают заранее, заведомо меньше, только чтобы взять работу, они действительно могут взять, скажем, наша компания, которая честная, окажется не у дел. Проект не получит, и вот мы такие умные и честные будем сидеть без проекта. Я все равно считаю, что надо быть честным. Единственное, что вы должны заранее, если у вас есть возможность делать оценку проекта, то старайтесь туда заложить то, что называется padding, дополнительное время на непредвиденное. Но врать начальству плохо. Понимаете, все равно это не рассосется. Все равно настанет тот день, когда вы сказали, что я к этому дню сделаю работу, а вы ее не сделали. Поэтому, да, вам неприятно сказать заранее, что я не успею. Но говорить надо заранее все равно. Да, есть вариант, что возьмут команду врунов. Поэтому вы можете сказать заранее, когда идет отбор, и когда вы даете свою оценку, estimate, вы должны сказать, что, во-первых, вы должны давать оценку не просто так, что я сделаю за 5, а кто-то пришел и сказал, что он делает за 2-3 месяца. Вы должны дать оценку настолько детальную, насколько это возможно. Буквально разбить весь проект по кусочкам, по частям, если вы пишете программное обеспечение, по экранам, по кнопкам, вот database, такая работа, это такое. Детальный список. Да, это занимает время. Да, мы через это прошли тоже в компании. Иногда мы вообще берем деньги за то, чтобы сделать estimate нашей работы. У нас была ситуация, когда было много претендентов на проект, а мы им сказали, что мы вам сделаем estimate только за деньги. Они удивились, согласились, в результате мы выиграли этот проект. Но, тем не менее, если вы даете аргументированный estimate, то, по крайней мере, на него будут смотреть более серьезно. Еще вы можете предупредить и сказать откровенно заранее. Мы вам дали estimate на 5 месяцев. И вот почему. Вот детали. Мы знаем, что к вам придут другие компании, будут давать estimate намного меньше. Но не забывайте, что может оказаться, что они вам дали эстимейты просто так, от фонаря, как говорится. А через время пройдет, деньги ваши будут съедены, и ничего у вас не получится. Потом мы вам помочь не сможем. У нас была точно такая ситуация. Есть такая, ну, не буду говорить, одна компания тоже из средств массовой информации в Нью-Йорке. Было несколько компаний, которые хотели взять проект. Мы дали эстимейт, по-моему, в 4 раза выше, чем все остальные. Вот. Но мы все четко посчитали. Это тоже был проект на полгода, и потом месяца через 4 или 5, я уже не помню, нам позвонили из этой компании, они взяли других, нам позвонили, сказали, так и так, те нам пообещали, ничего не сделали, не можете ли вы прийти и сделать. Но мы говорим, а деньги у вас есть, или вы уже все съели? Они говорят, нет, мы уже все, почти все съели на этот проект. Ну, мы говорим, извините, теперь уже чуть поздно. Вот так и предупреждайте своих потенциальных заказчиков. Ну, еще один вопрос. У меня вопрос, пишет человек. Считается ли это нормальным отправлять свое досье в компании по второму кругу? Например, я, как начинающий разработчик, пробовал найти работу, отправив несколько интересующих компаний досье. В первый раз отказали, я думаю, за отсутствие внятных проектов, доказывающих мои способности. Теперь проекты сделаны и есть что показать. Хочется опять отправить. К тому же в некоторых компаниях вакансии еще открыты. В общем, я не знаю. Да, это нормально, ребята. Только если не прошло достаточно времени, Скажем, если еще даже полгода не прошло, вам только что отказали в этой компании, прошло 3 месяца, вы там что-то опубликовали, какой-то небольшой проект, и вы опять пришли, я не думаю, что вас будут серьезно рассматривать. Но если прошел год, допустим, ну как минимум полгода, ну скорее лучше год, конечно, год после этого, тогда у вас, да, у вас и ситуация изменилась. За этот год вы успели что-то выучить, что-то еще поделать, и вот посмотрите. Но, как говорится, за спрос денег не берут, поэтому не стесняйтесь, подавайте. Скорее подавайте, чем не подавайте. Ну, вам откажут еще раз. Ну, вам уже отказывали. What the big deal, как говорится. Вот. Я хочу вам сказать, что не так давно я там поместил один пост на форуме для украинских программистов, называется dou.ua. Я вам отправлю ссылочку, где люди мне задают вопросы об Америке, общего плана, всяческие вопросы. Там уже я опубликовал его, вернее, начал отвечать на вопросы дня два назад, но там уже, наверное, 250 комментариев или больше. Люди задают разные вопросы о жизни в Америке вообще. Если вас это интересует, я вам ссылочку отправлю, пойдите туда, почитайте, что люди спрашивают, да и сами можете спрашивать тоже. Вот так. Ну и чтобы завершить наш небольшой подкастик каким-нибудь английским чем-нибудь из английского языка, давайте я вам просто скажу одно слово, которое вы думаете, что вы его знаете, а может быть, не знаете вы его некоторых значений. Слово звучит как date. Date, да? Все программисты знают, что date – это дата. Это дата. И это, конечно, правильно. Date – это дата. Вот, но есть и другие значения, как казалось бы, совершенно не связанные с этим. Date – это еще и свидание. I have a date. Это означает, что я иду на свидание. То есть это не просто пойти с кем-то поужинать с девушкой или парнем. Это уже более официально. I want to take you out. I want to invite you out. Я хочу, дословно это, я хочу тебя пригласить наружу. Да? Out – это куда-то наружу. Но реально это куда-то пойти поужинать. Да? А девушка, например, может спросить, is this a date? То есть это свидание, ты меня приглашаешь на свидание, и тогда вы скажете ей, да, милая, я вас приглашаю на свидание. Более того, потом вы можете привести его к маме или ее и сказать, this is my date. Да? Это тот, с кем я хожу на свидание, с которым я встречаюсь. Но еще довольно-таки есть интересное значение этого слова, а именно финик, финик, да? Обыкновенные эти сладкие финики, которые мы любим покупать, это dates, да? Когда их много, и говорят dates. Я думаю, что если один финик, наверное, это будет date, хотя словарь идти смотреть лень. Ну, короче, это и финики. То есть date – это и время, это и финик, это и свидание. И другие вещи, ну, они уже поближе, конечно, будут к слову date, как ко времени. Dated. Dated – устаревший. These materials are dated. Эти материалы устарели, да? Ну вот, я думаю, достаточно. Будьте здоровы. Это был Будам. Продолжайте получать удовольствие от остатка лета. Осень – тоже отличное время. Главное, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас было настроение хорошее, чтобы вы не боялись каких-то маленьких неприятностей или преград, которые эти гадкие люди пытаются поставить на вашем прямом, светлом и чистом пути в будущее. Будьте благополучны. С вами был Будам из Америки. Пока!